Безопасная среда. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, это программа «Безопасная среда» на радио «Комсомольская правда». Каждый месяц на Ставрополе пропадают десятки людей, и, к сожалению, от несчастных случаев никто не застрахован. Если близкий человек или родственник внезапно исчез, вам следует немедленно начать его поиски, однако, как часто бывает, в панике просто не знаешь, с чего начать. На Ставрополе при краевом МВД есть отделение регистрации несчастных случаев, и вот как раз этой проблемой потерявшихся людей занимаются эти специалисты. У нас в гостях начальник отделения регистрации несчастных случаев Управления уголовного розыска краевого управления МВД Елена Решеткина. Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Анастасия Ильина. Телефон прямого эфира 95-11-99. Звучит вопрос сегодня так. Случались ли в вашей жизни происшествия, когда была нужна помощь вот такой службы, как отделение регистрации несчастных случаев? Можете рассказывать свои истории и задавать вопросы нашей гости. Если удобнее писать сообщение к нам в WhatsApp, сделать это можно по номеру 8-905-462-400. Елена, ну для начала все-таки расскажите, чем занимается отделение регистрации несчастных случаев? Что входит в ваши обязанности?
Наше отделение является справочной службой, призванной оказывать содействие гражданам и сотрудникам органов внутренних дел в установлении без вести пропавших людей, в опознании неизвестных больных, неопознанных трупов. Наше подразделение молодое. Мы созданы только в июле 2014 года. Вообще по стране данные подразделения подобные появились в конце 90-х годов. То есть первое бюро, как правило, в других субъектах называется не отделение регистрации, а бюро регистрации несчастных случаев. Так вот, первое бюро появилось в Москве, БРНС по городу Москвы. У них, конечно, огромный опыт уже работы. В других субъектах, в Саратовской области, там, в Алтайском крае, подобные подразделения действуют аж с 94-го, ну, середины 90-х годов. Наше подразделение, в его функции входит установление местонахождения пропавших без вести граждан до заведения розыскного дела. То есть, если пропадает близкий человек, то первое, что приходит на ум его родственников, что нужно обзванивать морги, больницы, отделения полиции. Теперь подобная информация стекается и аккумулируется у нас. То есть, человек может позвонить к нам по телефону, код Ставрополя 865-2, телефон 30-40-72, и узнать информацию, какие базы имеются у нас.
Да, из каких ведомств к вам стекается вся информация?
Да, значит, информация о лицах, задержанных в административном порядке, привлеченных к уголовной либо административной ответственности, о неопознанных трупах, обнаруженных на территории обслуживания, неизвестных больных, доставленных в больницы с улиц скорой помощью, лицах, травмированных железнодорожным транспортом, там, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Информация аккумулируется, обрабатывается у нас и выдается по телефонным запросам граждан. Хочу отметить, что, конечно, у нас есть возможность, ну, более широкие, то есть мы можем отследить приобретение билетов, ЖД-билетов, авиабилетов, например, да, мы можем узнать сведения о регистрации лица, где он прописан, о его судимости, но подобная информация выдается только по письменным запросам сотрудникам органов внутренних дел, которые ведут розыск уже в рамках соответствующих дел, поскольку по телефону мы не можем определить личность звонившего, да, то есть нам может позвонить любой человек, ну вот не видите вы соседа, например, ушел и пропал.
Какое-то время, да.
Да, у нас не так давно был такой случай, что вот неравнодушные соседи обратились к нам, и оказалось, что дедушка старенький, действительно, он не был в больнице, он был у себя дома, он просто не мог открыть дверь. Но нам пришлось подключить сотрудников МЧС, как бы, и помочь в этой ситуации. Вот. Кроме того, у нас информация имеется о без вести пропавших на территории как Ставропольского края, так и соседних субъектов. Я уже говорила, лица, травмированные железнодорожным транспортом, совершившие самоубийство. Сведения также о лицах умерших, то есть в отношении которых выданы свидетельства о смерти органами ЗАГС, либо лица, которые захоронены за государственный счет. То есть по различным причинам родственники не имели возможности, там, ну, разные бывают ситуации в жизни, и эти сведения также у нас имеются.
То есть я так подведу небольшой итог. Если раньше надо было обзванивать различные организации, ситуации, то теперь достаточно позвонить к вам, и вся информация будет известна, правильно?
Скажем так, в первую очередь нужно позвонить к нам, и если уже в результате обращения к нам информации не получено о человеке, тогда нужно в установленном порядке уже идти обращаться в отдел полиции по месту жительства, ваше заявление зарегистрируют, причем никакого временного ограничения, как многие считают, что нужно подождать 3 дня, нет. Чем быстрее вы заявите, особенно в случае, если это пропадает ребенок или пожилой человек страдает, который потеряет памяти, чем быстрее вы обратитесь, тем быстрее начнутся мероприятия, которые помогут нам установить его местонахождение, найти его.
С какой периодичностью сведения меняются? Ежедневно, каждые 3 часа, я не знаю, как, которые к вам попадают?
Ежедневно дежурный, который заступает на свою смену, он обновляет эти сведения, фактически онлайн.
Елена, а звонят ли к вам жители других регионов страны? Бывает такое?
Конечно, звонят. Информация о нашем подразделении размещена на официальном сайте ГУВД. У нас есть также электронная почта. То есть к нам обращаются люди, например, родители живут в другом субъекте, сын учится здесь или проживает, работает. И вот у нас была женщина одна, которая звонила с периодичностью раз в месяц. Ее сын, в общем, бесконечно попадал в нехорошие истории, так скажем. И несколько раз мы его устанавливали, где он находится.
Вот такой вопрос от Александра. Каких людей считают без вести пропавшими?
Давайте так. Мы считаем, что человек пропал без вести, если его родственники, его близкие люди не знают о его местонахождении. То есть, да, у нас есть разделение на людей, которые пропали без вести, людей, утратившие связь с родственниками. То есть, например, муж с женой развелись, отношения не хотят поддерживать, и через какое-то время необходимо решение социальных вопросов, касающихся статуса детей, лишения родительских прав, тогда обращаются. Конечно, это уже не безвестное исчезновение, а утрата родственников, связи. Но мероприятия проводим мы все те же самые, как и при безвестном исчезновении.
Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим, кстати, расскажем о том, как действует, какой механизм, если ваш родственник или близкий пропал.
Безопасная среда.
Я сегодня начала программу с такой информации. Ежемесячно на Ставрополе пропадают десятки людей. Сегодня у нас в гостях начальник отделения регистрации несчастных случаев Управления уголовного розыска Краевого управления МВД Елена Решеткина. Елена, вот такая информация ежемесячная, да? А вот скажите, все-таки много ли обращений, я не знаю, в год о пропаже людей к вам поступает?
Да, цифра эта внушительная. За прошлый год порядка 2500 подобных обращений поступило в органы внутренних дел края. За прошедший период этого года более 600, но большинство, 98% людей устанавливаются в первые 10 дней с момента подачи заявления. И только 2% остаются неразысканными, и их розыск осуществляется уже в рамках соответствующих дел. Но это не значит, что эти 2% не найдутся никогда. То есть бывают ситуации, когда люди находятся и через 5, 7, 10 лет.
От Виктора пришло сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вы, кстати, можете звонить к нам и в эфир по номеру 95-11-99, рассказывать свои истории или задавать вопросы нашей гости. Итак, от Виктора читаю сообщение. А у вас есть сайт, где можно проверить информацию о без вести пропавших? Это было бы очень удобно.
Информацию о без вести пропавших, информацию вообще о разыскиваемых, вы можете найти на сайте ГУВД.
Еще один вопрос к вам. Здравствуйте. Вопрос Елене. Есть ли у вас официальная договоренность с больницами и реанимациями? Как они к вам относятся? Не подписался наш слушатель, но тем не менее ответьте, пожалуйста.
Хотелось бы, конечно, чтобы информация, которая поступает к нам из больниц, была более объемной. Существуют соглашения между Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения, в соответствии с которым есть приказ, который подписан министром здравоохранения, они передают информацию о лицах, доставленных с улиц, беспомощном состоянии лицах, которые не могут сообщить сведения о себе. Естественно, о тех людях, который причинен их здоровью, мог возникнуть вследствие совершения преступления. То есть эта информация поступает. Но, к сожалению, у нас нет информации обо всех поступивших. То есть если человек пришел на плановую, операцию, то можем запросить в больницу, если мы знаем. Сама больница нам, к сожалению, это очень большой объем получается сведений.
Елена, вот если там человека нет двое-трое суток дома, да, близкие забеспокоились, звонят к вам, а у вас в базах его нет. Вы что дальше, как вы действуете? Вы потом начинаете его разыскивать?
Дальше мы рекомендуем родственникам обратиться в отдел полиции по месту жительства. Их заявление зарегистрируют, и начнется розыск уже в рамках материала, либо в рамках там розыскного дела, направления запросов. То есть, ну, алгоритм как бы розыска уже другой немножко.
То есть работаете параллельно, да? Получается, и работает уголовный розыск, да, и работаете, ваше отделение ищет так же, как все
вместе. Конечно. В первую очередь необходимо обратиться все-таки к нам, ну, потому что вот по поводу больниц, кстати, буквально вчера было заявление, ну, люди обратились в Ессентуках в отдел полиции, их заявление уже зарегистрировали, и мы, изучая сводку ежесуточную, да, увидели, что вот такой-то человек утратил связь с родственниками. Родственники с ним вместе не проживают, и в течение 2 недель там они не знают сведения о нем. Мы проверили нашу информацию, которая у нас имеется, все базы, установили, что он с конца июня находится в больнице в Ессентуках, поступил с травмой.
Телефон прямого эфира 95 11 99. Случались ли в вашей жизни происшествия, когда была нужна помощь вот такой службы, как отделение регистрации несчастных случаев? Рассказывайте свои истории, можете задавать вопросы нашей гости или писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Мы обещали рассказать алгоритм действия, если человек пропал. Вы не раз сегодня говорили о том, что сразу обращаться в ваше отделение. Номер еще раз напомню: 30 40 72. Правильно я записала? Да. Код Ставрополя 8 652. Ну и так, начинаем.
С чего? В первую очередь, не нужно поддаваться в панике, впадать в панику. То есть нужно собраться, вспомнить приметы, по которым можно этого человека опознать, если вдруг он, не дай бог, оказался в больнице, да? Потому что люди, конечно, в таком состоянии звонят, то есть нам звонит девушка и говорит: помогите, у меня пропал муж, мы спрашиваем, опишите, пожалуйста, нам его. Она говорит: ну, такой симпатичный парень. То есть по этим приметам, ну, сложно кого-то установить. В первую очередь, что человек может сам сделать? Обзвонить знакомых, которые могли видеть последний раз пропавшего человека, да? После этого обратиться к нам обязательно, подробно описать приметы, описать вещи, которые были с человеком, номера телефонов. Еще хочу обратить внимание на, ну, мы так называем, группа риска, да, это несовершеннолетние, особенно которые часто уходят из дома, пожилые люди, страдающие какими-то расстройствами памяти. Очень советую на одежду с внутренней стороны пришивать бирочки прям с фамилиями, отчества, адрес, потому что такие люди могут уйти, просто заблудиться, да, так скажем. Еще будет не лишним обратиться к волонтерам, поскольку вот эти первые часы самые важные, особенно если это пропадает ребенок, поскольку система все-таки пока зарегистрирует сообщения, пока организует все мероприятия, да, пройдет какое-то время. Есть смысл обратиться к волонтерам, у нас и в Ставропольском крае существуют, и в Ставрополе на территории КМВ волонтерские движения. Они не зарегистрированы в качестве организации официально. То есть это люди, которые на добровольных началах оказывают содействие вот нам в розыске людей. Как они могут помочь? Во-первых, они размещают информацию в сети интернет, они распространяют ориентировки, листовки расклеивают.
Позвольте, я вас сейчас перебью, потому что мой коллега Петр Светличный дозвонился руководителю поисково-спасательного отряда «Поиск-26» Виктории Каф. И вот она рассказала как раз-таки о том, зачем она занимается поиском людей и с чем сталкивается в этом деле. Вот и как эта система работает. Давайте послушаем небольшое интервью.
Вообще у меня есть своя официальная работа, а поиском пропавших людей – это мое социальное хобби. Те люди, которые у нас есть в отряде, помогают не за деньги, не за спасибо. Просто у нас есть личная потребность исправлять мир к лучшему. И на нас очень часто смотрят, как на музейные экспонаты. Половина уверена в том, что нам платят. Другая половина мучительно хотят понять внутренний мир волонтера. Когда мы только этим начали заниматься, мы очень сильно удивились, насколько черствые могут быть люди. Приходя в магазин и прося о том, что: ребята, ну повесьте, пожалуйста, ориентировку у себя на двери в магазине. Ну, хотя бы с другой стороны не отказывали, они прогоняли, нам не надо. Не надо им портить настроение такими объявлениями. Но я заметила, что прошло больше 3,5 лет, у нас как-то город стал более-менее реагировать. Лично я уже очень давно не встречала цинизма такого, который был вот, когда мы только начинали.
Как часто к вам люди обращаются за помощью?
Люди пропадают вообще каждый день у нас в крае. Поисков стало достаточно много, и мы, конечно, уже не в силах всем помочь. Поэтому с этого года было принято решение о том, что все активные и оперативные поиски будут осуществляться исключительно на детей, стариков и инвалидов. Это та незащищенная категория граждан, которая особо нуждается всегда в помощи.
К вам обратился человек. Какой алгоритм ваших действий?
Мы занимаемся оперативным поиском, когда люди вчера-сегодня потерялись. Через 4 дня половина того, что мы умеем, уже не работает. А через неделю все это намного хуже. Дело не только в нас, а дело вот в тех опасностях, которые подвергаются пропавшие люди. Как правило, сами заявки на поиск поступают не сразу. Многие люди живут до сих пор с такими понятиями, что только по истечению 3 суток надо пойти написать заявление. А это не так. Нет никаких 3 суток. Сейчас хоть через час иди пиши заявление, несмотря ни на возраст. Первое, что это нужно сделать, написать заявление в полицию, а после этого уже обращаться к нам. Мы перепроверяем, действительно ли заявление, действительно такой ли пропавший. Ну, а дальше алгоритм зависит все от характера пропажи, а пропажи у нас, естественно, они разные.
Насколько часто удается найти человека живым?
В первые 48 часов реально человека найти, где-то 98% его можно уже найти живым. Что касается результатов поисков, то к большинству случаев, допустим, в нашем крае, и, слава богу, больше всего живых находим мы людей.
Как потом складываются отношения с людьми, которые к вам обращались? Поддерживаете связь или ваши отношения с этими людьми заканчиваются вместе с поиском?
В первое время мы стараемся все-таки людей поддерживать. Если, допустим, была долгая пропажа там в течение 10 дней, а то и месяца, мы периодически созваниваемся и разговариваем. Очень часто бывает нужен психолог. Мы предоставляем такую возможность бесплатно, квалифицированного психолога, он с ними общается. Есть такие у нас уже постоянные клиенты, допустим. Это один человек, который, ну, вот убегает постоянно. И мы с родственниками, естественно, ну, частенько общаемся и, как бы, можно сказать, уже и подружились.
Это была руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск-26» Виктория Кафнер. Мы ненадолго прервемся, сразу после этого продолжим и еще поговорим немножечко о сотрудничестве с волонтерами.
Безопасная среда.
Я напоминаю, что у нас в гостях начальник отделения регистрации несчастных случаев Управления уголовного розыска Краевого управления МВД Елена Решеткина. Говорим мы сегодня о тех людях, которые пропали, и вообще каков алгоритм действий, когда человек исчез и долго его нет, вы не знаете о его местонахождении. Мы остановились на работе с волонтерами. Я так понимаю, вы плотно сотрудничаете, Викторию Кафнер знаете, да?
Да.
Вот, она рассказала о том, почему занимается поиском людей, с чем сталкивается в этом деле. И говорили вы о том, что волонтеры работают следующим образом. Они в социальных сетях, да, очень активно работают, листовки расклеивают. Вот по поводу социальных сетей. Сейчас это очень активно развито. Помогает ли это в работе?
Да, безусловно. Поскольку волонтеры, как правило, это коммуникабельные, открытые люди, которые умеют находить общий язык даже с пропавшими людьми. То есть у нас несовершеннолетние подростки, которые часто уходят из дома, склонны они к таким путешествиям. И они не хотят идти на контакт ни с родственниками, ни с сотрудниками полиции. У нас бывали случаи, когда именно волонтеру удавалось уговорить, так скажем, его такого загулявшего подростка вернуться домой.
WhatsApp можно писать к нам на номер 8-905-462-400 и телефон прямого эфира 95-11-99. Можете рассказывать свои истории или задавать вопросы наши гости. Я сообщение в WhatsApp прочитаю. Вот такой вопрос. Могут ли вам обращаться друзья и близкие, или это должны делать только родные?
Нет, к нам в отделение обратиться может любой человек. Не обязательно это должны быть родственники, поскольку, я говорю, по телефону установить личность звонившего мы не можем. Более того, я вам хочу сказать, что о пропаже человека заявление в отдел полиции может написать также любой человек. Соседи, которые видят, что их соседа нет дома, там престарелого, например, у него нет родственников, они могут, конечно, тоже обратиться в отделение полиции, написать заявление о том, что он пропал.
Хорошо. Имеет ли смысл параллельно с вами обращаться еще в программу программу «Жди меня» в СМИ или это мешает расследованию? Вот такой вопрос.
Нет, безусловно, имеет смысл обращаться, поскольку система розыска такова, что чем больше людей узнает о том, что человека ищут, тем больше вероятность того, что он найдется.
Скажите, пожалуйста, вот если человек идет по улице и видит, к примеру, потерявшегося ребенка, дедушку, который не помнит, где он живет, можно ли с этой информацией звонить сразу к вам?
Конечно.
Даже нужно, да?
Нужно, да.
Телефон, еще раз напомню, 30-40-72. Вот если вот такие случаются ситуации, можете звонить по этому номеру. И, собственно, к алгоритму мы вернемся. Позвонили к вам, обратились к волонтерам. Что дальше?
Что дальше? Дальше, если человека все-таки не нашли, нужно прийти в отделение полиции, написать заявление об известном исчезновении, чтобы заработала уже вся большая система, чтобы вашего родственника начали искать уже сотрудники полиции. Хотелось бы сказать, куда не стоит обращаться.
Так.
По нашему опыту в реальной жизни в розыске людей ни разу не помогли ни маги, ни ясновидящие, ни экстрасенсы. То есть обращение к ним – это пустая трата времени, которая бесценна, вот первые часы после исчезновения человека, а зачастую и немаленькой суммы денег. И я призываю людей, если вы все-таки к подобного рода специалистам обращаетесь, но не подменяйте это обращением в полицию.
От Андрея пришло к нам WhatsApp-сообщение на номер 8-905-462-400. Много лет назад в другом регионе пропал мой дядя. Он страдал психическим заболеванием. Есть ли шанс сейчас возобновить его розыск? Есть ли у вас единая база с другими регионами?
Единая база с другими регионами имеется не у нас, так скажем. То есть нам необходимо все равно обращаться в МВД, в центральный аппарат МВД. База имеется, конечно, по всей России. Конечно, есть смысл обратиться Андрею с заявлением о розыске, потому что если он знает его данные, где он проживал, есть возможность установить его судьбу. То есть что с ним случилось, да?
Ну вот смотрите, порой человек в панике просто не может ничего вспомнить. Ни приметы, ни в чем был одет. Но это может быть и нормальная реакция, да, не может сосредоточиться. В таком случае что делать? Там фотографии, да, какое-то видео предоставлять или что?
Конечно, фотографии в первую очередь. Мы рассылаем их сразу по соседним субъектам, по всему краю. Размещаем в наших ориентировках, информируем общественность, в СМИ. Есть смысл, конечно, предоставить фотографии, но все-таки собраться, вспомнить особые приметы, какие есть у вашего родственника. Может быть, это шрамы послеоперационные, какие-то родинки, татуировки. Вот такого рода приметы очень помогают в розыске.
Елена, а к вам людей пропавших родственников приглашать? Ну, то есть, могут ли прийти к вам в отделение, посмотреть вместе с вами по базам данных и фото, есть ли там близкие, или так не делается?
Ну, все-таки наше подразделение, хотя и создано, конечно, для работы с гражданами, но мы являемся структурным подразделением полиции, а именно уголовного розыска, и поэтому мы не можем, конечно, допустить людей посторонних к нашим базам. То есть мы отвечаем на запросы официальные, либо телефонные запросы. Но по телефону я еще раз хочу отметить, что мы не скажем информацию о том, судим ли человек, сидел ли он где-то, его адрес. То есть я вот потерял там тетю, вот скажите мне, я знаю, что она живет в Ставрополе, скажите мне ее адрес. Конечно, мы не скажем. Мы говорим только информацию, предоставляем по телефону о нахождении вот именно сейчас. Вот сейчас он в больнице, вот, не дай бог, в морге там или задержан в административном порядке.
WhatsApp на номер 8-905-462-400 пришло сообщение от Василия. У меня соседка периодически сбегает из квартиры, вылазит из окна второго этажа, бывает в халате и босиком зимой. Живет одна, ее родственники навещают раз в неделю, привозят продукты, а держат заперти. Я с участковым устал уже ее ловить и возвращать. Не знаю, как уговорить родственников уложить ее на лечение. Часто вообще такие люди теряются.
К сожалению, да, часто такие люди теряются. Но здесь все в руках родственников. То есть сотрудник полиции, если она не признана социально опасной, он не может в принудительном порядке отправить ее в лечение, там, в психоневрологический интернат. Да? Принудительная госпитализация предусмотрена, но для этого должны быть строгие показания. То есть родственникам нужно обратиться к врачу-психиатру, который выдаст заключение о необходимости госпитализации, и тогда госпитализировать.
Елена, вот наверняка за время работы вы и ваши сотрудники стали очевидцами множества различных ситуаций и историй. Какие особенно поразили?
особенно поразили? Ну, не знаю, работа, конечно, такая, что каждая история – это чья-то жизнь, это чей-то родственник пропал, чей-то ребенок, поэтому все это всегда воспринимается близко к сердцу. Запоминаются истории, когда человек найден, и он
со счастливым концом, да?
Живой, да, потому что к нам обращаются люди, вот нам звонит женщина, она проживает отдельно от своего отца, отец престарелый, у него проблемы со здоровьем, она ничего не знала о нем в течение там месяца, по-моему, то есть соседи его не видели, ну соседи, ну нет, нет, может уехал куда-то. Она обратилась к нам в таком состоянии эмоциональном, что, пожалуйста, я не могу дозвониться до морга, я думаю, что папа там. В результате мы проверяем его по нашим базам, выясняется, что он административно задержан, и в этот же день срок его задержания истекает, мы сообщили, она нам звонила на следующий день, спасибо большое, я пошла, встретила, в общем, она была рада, то есть для кого-то новость о том, что его родственник задержан, плохая, а для кого-то хорошая.
Для кого-то хорошая, действительно. Еще одно сообщение в WhatsApp нам пришло. Были ли в вашей практике, хотя, понятно, работа непростая, но были ли романтические случаи, например, когда друг друга ищут влюбленные, или вы подключаетесь только тогда, когда предполагается криминал?
Не только криминал, конечно. Люди ищут друг друга. Друзья проживали вместе, там где-то служили вместе. Влюбленные. Но у нас был случай, к нам парень обратился, который познакомился с девушкой по интернету, и она обещала приехать. Он выслал деньги ей на поезд, и она не приехала. Ну и вот тут с одной стороны любовь, а с другой криминал, видимо.
Все понятно. Вот у вас в отделе в основном женщины работают, но работа все-таки не для слабонервных, как мне кажется. Долго ли приходится восстанавливаться?
Ну, в общем-то, наши все сотрудники эмоционально устойчивые, так скажем. Они работают в сменном режиме день через два, то есть у них есть время на то, чтобы восстановиться. Но когда человек приходит работать в полицию, он как бы готов уже к таким издержкам профессии.
Спасибо большое, очень интересная беседа у нас получилась. Я еще раз напомню, телефон отделения регистрации несчастных случаев управления уголовного розыска краевого МВД, начальник Елена Решеткина сегодня была у нас в гостях. Итак, телефон 30-40-72. Я благодарю вас. Спасибо. За участие в программе и тех наших слушателей, которые сегодня также поучаствовали в нашей программе. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.
До свидания.
Безопасная среда.